Уважаемые участники, позвольте начать конференцию «Результаты ТГК-1 за 9 месяцев 2010 года». В настоящий момент микрофоны всех участников отключены, за исключением спикера. Конференция начинается с презентации спикера, а затем всем участникам будет предоставлена возможность задать свои вопросы, для чего вам нужно будет нажать «#1» на своем телефоне. Должна вас предупредить, что конференция записывается сегодня, в среду, 1 декабря 2010 года. Позвольте теперь передать слово спикеру, генеральному директору Борису Ван Дихеру. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, добрый день. Это пока не Борис Феликсович Ван Дихер. Мы рады приветствовать вас на нашем звонке. Надеемся, что вы получили все материалы, как и уже успели ознакомиться с отчетностью и с презентацией. Если нет, то все материалы, все документы выложены на нашем сайте. Напоминаем, что это первая отчетность по международным стандартам за 9 месяцев, которую мы публикуем. И сейчас небольшое вступительное слово скажет генеральный директор Борис Алексеевич Ван Дихер, а потом мы будем готовы ответить на ваши вопросы.
Добрый день, товарищи. Мы рады вас приветствовать и готовы огласить результаты 9 месяцев по международным стандартам бухгалтерской отчетности. В целом деятельность наша характеризуется увеличением производственных показателей, выработка электроэнергии за 9 месяцев на 2,1% больше, чем прошлый год. И отпуск коллекторов тепла выше на 8,3%. Но это, конечно, связано с больше не с развитием нашим, а с суровыми климатическими условиями первого квартала. Но, правда, сейчас вот в четвертом квартале, похоже, у нас будет картинка такая же. По крайней мере, сейчас холода к этому дают на это надежду. В результате выручка от продаж наша выросла на 35%, до 36 миллиардов рублей. Основной рост, конечно, пришелся на электроэнергию, и это связано с, как с повышением тарифов, так и с либерализацией, ну, с увеличением либерализации оптового рынка. В результате мы имеем итоги, чистая прибыль по международным стандартам бухгалтерской отчетности в 2 миллиарда 400 миллионов рублей. И EBITDA на уровне 5,6 миллиарда рублей. Это выше, чем мы прогнозировали в начале года при бизнес-планировании, и немного ниже, чем результаты прошлого года. Я думаю, что если вы все получили... Да, еще из важных событий, которые у нас произошли в третьем квартале, это у нас проведено комплексное опробование энергоблока номер 1 Первомайской ТЭЦ, и мы сейчас готовим его к коммерческой эксплуатации. У нас введен, кроме этого, в эксплуатацию агрегат очередной на каскаде Воксинских ГЭС. Это произошло тоже в третьем квартале. И еще двух таких моментов непроизводственных. У нас мы достигли договоренности с УК-лидер по достройке энергоблока Правобережный ТЭЦ. И начиная с 1 июля, то есть весь третий квартал, у нас наше дочернее общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» функционировало уже в полноценном режиме, имея с нами договор на транзит тепла. Вот, пожалуй, это все для вступительного слова. И я предлагаю задавать вопросы.
Татьяна, мы можем переходить к вопросам и ответам.
Спасибо. Уважаемые участники, позвольте перейти к части вопросов и ответов. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, наберите #1 на своем телефоне, и оператор вам предоставит слово. Первый вопрос задает Татьяна Лукина, Goldman Sachs. Пожалуйста.
Добрый день. Большое спасибо за презентацию. И у меня вопрос про структуру продажи и покупки электроэнергии. Если вы могли пояснить более подробно. У вас, как я понимаю, в отчетности за третий квартал, за 9 месяцев, что изменила структура продажи электроэнергии и структуру выручки, которую вы показываете. Соответственно, там стало больше ДДМов, ну и меньше РСВ. Во-первых, это первый вопрос. А второй вопрос – по тем цифрам, которые я вас вижу, получается, что средняя цена покупки электроэнергии за 9 месяцев там больше, чем 1050 рублей, средняя цена продажи, как в презентации говорится, 790 рублей. Здесь тоже продажа на РФС. Здесь с чем такая разница?
Сейчас мы разбираемся с вашим вопросом, сейчас ответим. Мы действительно довольно активно пытаемся использовать все инструменты свободного рынка, но я там не понимаю, где вы нашли, что у нас по РСВ доля падает. У нас РСВ, в общем, доля... У нас РСВ выросла почти в два раза, продажа на РСВ, если в деньгах. Но мы активно используем механизмы СДЭМов и СДД, считаем их для нашей компании достаточно выгодными, поскольку у нас и ГЭС есть, и теплофикация, и выработка электроэнергии, привязанная к теплофикации. Вот. А разница в цене продажи и покупки, в общем, довольно естественно, конечно, продавать. Мы тут одно дело продаем на рынок, другое дело покупаем. Только я не знаю, откуда такая разница. Вы где эти цифры увидели?
Смотрите, по обоим вопросам. Я смотрела на ваш результат деятельности за 9 месяцев, который такой в PDF-формате бюллетень существует. И почему уменьшился РСВ? Там просто появилась строчка ДДМ, сколько ГС и АС. И, ну, видимо, я хотел просто понять, это и есть только РСВ или что-то еще тут подразумевается там же? А, может, там изменилась структура названия. А насчет покупки, соответственно, посмотрела затраты на покупку электроэнергии в вашей структуре затрат, поделила на объем покупной электроэнергии, которая получается, соответственно, как разница между полезным отпуском без учета покупки и с учетом покупки. Получилось 1050 рублей, а продажа 790 на воспитание капсулька.
Я думаю, что вот при таком способе вашего разделения как раз в объеме покупки вы не учли покупку для целей исполнения договоров с ДЭМ и СДД. То есть там такой разницы быть не может.
Там покупают, мы можем договор с этим, да?
А? Там покупается... Да, пожалуйста, говорите.
А, там покупается также мощность, видимо, в этих договорах, да?
Да, безусловно, безусловно.
Конечно. Все вместе.
Понятно. Окей, понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Следующий вопрос задает Александр Селезнев, Уралсиб Капитал. Пожалуйста.
Добрый день, большое спасибо за презентацию. У меня несколько вопросов. Первый вопрос относительно роста цен на топливо. Ну, понятно, что это связано с поквартальным ростом цен на газ в прошлом году. У меня вопрос по Мурманской ТЭЦ. В связи тоже с ростом цен на мазут. Не подскажете, какой объем убытка сгенерировала данная станция? Потому что просто нет сегментной разбивки в отчетности.
Да, это есть ответ. Мурманская ТЭЦ за 9 месяцев генерировала убыток примерно 340 миллионов рублей.
Это на уровне EBITDA или это на уровне чистой прибыли?
Это чистый убыток.
Спасибо. И такой вопрос. То есть просто сейчас у нас уже 1 декабря. Подскажите, пожалуйста, а какой у вас примерно прогноз по выработке тепла, наверное, на 4-й квартал? Просто, в принципе, октябрь и ноябрь были достаточно теплыми, то есть только сейчас идет какое-то определенное похолодание. Ожидаете ли вы там снижение относительно предыдущего года, или это будет вровень с предыдущим годом? Какие ваши прогнозы по выработке тепла?
Мы действительно до примерно 20 ноября в третьем квартале шли на уровне практически минус там 5-6% по теплу относительно такого же периода прошлого года. Но сейчас много холоднее, чем прошлый год. Я думаю, что третий квартал, ну, точно уже не будет ниже, чем прошлый год в целом. Все зависит, конечно, от того, какая будет температура в декабре. Если вот продлится хотя бы такая погода, как сейчас, в районе минус 10, выработка тепла будет больше, чем прошлогодняя.
Спасибо. И последний вопрос. Не подскажете относительно возможного РАБа в теплосетях? То есть на каком этапе сейчас просто находится компания? Существует ли какая-то разработана уже там инвестиционная программа под возможное внедрение РАБа? То есть ли какие-то оценки у компании по возможному переходу?
На этот год мы тарифицировались, как обычно, и тарифы, и все, ну, вернее, на следующий, на 11-й, и все тарифы нами уже получены, мы не подавали на РАБ в этом году.
Я понял, спасибо.
Уважаемые участники, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, наберите *1 на своем телефоне, и оператор вам предоставит слово. Вопрос поступил от Александра Селезнева, Уралсиб Капитал.
Спасибо большое. Просто поскольку нет других вопросов, очень короткий вопрос. Не подскажете, у вас по отчетности наблюдается такая интересная динамика, что прочие доходы у вас год, ну, квартал от квартала растут постоянно, а прочие доходы падают. Просто не могли бы каким-то образом прокомментировать это, почему такая, такая динамика идет?
Да, ну... Тут есть разные объяснения, мы тут сидим обсуждаем. Значит, ну, по прочим доходам, в основном, конечно, на это сказывается теплосеть. Вот, у нас доходы по присоединению к тепловым сетям, они падают. И после кризиса пока вот такого восстановления этих темпов не видно. Составляло довольно существенную нашу долю в нашей выручке, ну, в наших приходах до 2008 года включая. А прочие расходы, ну, у нас там разные факторы. Во-первых, ну, в целом как бы цены растут на разные вещи, а во-вторых, у нас, например, в этом году сильно сказался, что у нас было обслуживание ценных бумаг, мы купон выплачивали по там списанию и так далее, и так далее. Ну, то есть таких каких-то выбивающихся факторов нету, они все имеют там объяснение. Мы не считаем, что это так серьезно влияет на компанию. Если я ответил?
Да, да, да. Спасибо большое. И последний, больше такой технический вопрос. Не подскажете, относительно, вот вопрос относительно эффективности компании, именно топливной эффективности. Вот в презентации просто сказано, что удельные расходы топлива на производство электроэнергии выросли на 0,5%. Но просто, если я просто правильно понимаю технологию процесса производства электроэнергии, то есть у вас, по идее, доля когенерации выросла. С учетом того, что у вас отпуск тепла опережал рост выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Тогда вопрос, а почему выросли удельные расходы топлива на производство электроэнергии?
Нет, у нас выработка тепла, выработка электроэнергии на тепловых электростанциях превышает рост отпуска тепла. У нас выработка по компании выросла в целом на 2,1%, а если я правильно, вот у меня, к сожалению, нет под рукой, но если я правильно помню, у нас по ТЭЦ выросло почти на 10% в этом году. И, соответственно, весь этот прирост, он, по сути дела, конденсационный режим. А наш конденсационный режим, особенно на некоторых станциях, это да, большие-большие граммы, даже называть их не хочется.
А, я понял, спасибо большое.
Следующий вопрос задает Татьяна Лукина, Goldman Sachs, пожалуйста.
А, добрый день еще раз. А, хотела уточняющий вопрос задать про новые мощности на Южно-Первомайского. Можете еще раз, в каком месяце вы планируете запускать эти станции в 2011 году и какой вы ожидаете плату за мощность? Спасибо.
Ну да, мы, во-первых, что касается платы за мощность, то мы про нее знаем уже и по Южной, ну и по Южной станции, и по Первомайской. По Первомайской где-то в районе 650 рублей, по Южной ТЭЦ 550, но объясняется просто разницу их мощности. Потому что южная больше, соответственно, дешевле. А что касается их пуска и ввода, ну, мы сейчас заканчиваем оформление довольно сложных документов по Первомайской ТЭЦ. Мы рассчитываем, что она сработать как... мы, в принципе, вот готовы к тому, что она будет работать, ну, буквально там со следующей недели, а ее аттестация для коммерческого использования закончится, ну, как бы мы считаем, что в лучшем случае в январе, в самом худшем... До конца года. Ну, до конца первого квартала следующего года. Я прошу прощения. Вот. По Южной ТЭЦ мы рассчитываем, что мы в этом году, по крайней мере, мы стремимся сейчас в этом году пройти комплексное опробование и тоже до конца первого квартала полностью аттестовать мощность. Вот, я ответил?
Да, спасибо большое.
Следующий вопрос задает Игорь Гончаров, UBS. Пожалуйста.
Добрый день. Короткий традиционный вопрос. Поскольку мы в декабре находимся, вы не могли бы, то есть, имеете ли вы возможность обозначить ориентиры финансовые по итогам года, что вы считаете по беде? Спасибо большое.
Но... Я уже несколько раз на этот вопрос отвечал. У нас результаты будут точно хуже, чем прошлый год, мы уже это понимаем, но сильно лучше, чем нами планируемые в начале года. Мы планировали, что у нас будет чистая прибыль в районе 1,5 миллиардов, а в прошлом году было 3,300. Соответственно, мы будем находиться примерно в этом диапазоне между этими двумя цифрами. Мне бы не хотелось точнее. Мы, конечно, имеем прогноз, но мне не хочется его озвучивать более точно.
А не могли бы просто тогда напомнить, что вы планировали по EBITDA на этот год? Насколько я понимаю, вы планируете превзойти эту цифру, да?
Да, около 8 миллиардов мы планировали. Мы по EBITDA думаем, что мы будем близки к этой сумме.
Угу. Окей, спасибо большое.
Вопрос задает Александр Селезнев, Уралсиб Капитал.
Очень короткий вопрос. Не подскажете, по новой мощности, какой объем эксплуатационных затрат вы ожидаете вот по новым энергоблокам, по Южной ТЭЦ, по Первомайской? Спасибо.
А вам как сказать? В течение жизненного цикла или, например, в месяц, или на киловатт-час?
Желательно на киловатт в месяц.
О. Знаете, я, наверное, вот так вот сходу не готов. Да, если...
Что сказать подумал?
Да, если... Я думаю, что... Давайте так. Вот я поручу, и наши коллеги с вами свяжутся, расскажут. Просто мы не готовы вот так сходу взять там и сказать в цифрах.
А на киловатт-час можете сказать? То есть, ну, как бы не учитывая, естественно, топливную составляющую.
Там, я вам объясню, почему у нас этот вопрос до сих пор так вот не имеет точного ответа. Мы находимся в стадии переговоров по сервисному обслуживанию этих новых блоков. И эта величина самым сильным образом скажется на эксплуатационные затраты на их содержание. Там сумма большая, там, ну, на цикле в 12 лет это десятки миллионов долларов и сильно очень влияет. Поэтому мы понимаем примерный уровень, но точно мы его сейчас озвучивать не можем.
Я понял. И такой короткий вопрос. Не подскажете по SPV с лидером по правобережной ТЭЦ-5? А не подскажете, а чем вообще была в принципе продиктована необходимость создания подобного SPV?
Ну, мы считаем, что у нас уже долговая нагрузка очень большая у компании. Вот. И это был такой способ привлечения инвестора в компанию стороннего.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, то основная фаза по капексу это будет конец 10-11 года.
А по капексу?
Да.
Ну, да, основной 11 год. То есть, там половинная доля 11 год.
Понятно. А не подскажете, а какое у вас предельное значение для долг на EBITDA, то есть от которого вы отталкиваетесь?
Ну, мы стремимся вкладываться в 3, но ограничения такие, которые у нас, в том числе советом директоров, принято 4. Мы стремимся к этому не приближаться.
То есть, в принципе, с 4, ну, то есть с границей в 4 и с запуском новых энергоблоков в 2010 году вы не укладываетесь?
Нет, в 2010 году у нас вообще все в порядке.
Ну, я имею в виду, в 2011.
Да, мы, ну, скажем так, у нас есть разные прогнозы. Есть прогнозы, при которых мы не укладываемся. Поэтому и вся была вот эта работа с лидером затеяна. Для себя еще и новый путь проходим. Потому что у нас с этими проектами, которые мы, там, ДПМ, жизнь не заканчивается, будут другие какие-то. У нас будут работанные механизмы привлечения инвестиций других.
И еще короткий вопрос относительно данного SPV. Не подскажете, а какой примерно уже существует объем инвестиций, сделанных в правобережную ТЭЦ-5? Я так понимаю, что там что-то же есть уже? То есть что-то профинансировано со стороны ТГК-1?
Были порядка 5,5 миллиардов рублей уже.
То есть там я просто слышал цифру еще порядка 5 миллиардов, это будет вносить непосредственно лидер?
Ну, если еще точнее... то сначала SPV выкупит у нас всю незавершенку, потом мы ее купим пополам.
Угу. Я понял. Хорошо, спасибо.
Уважаемые участники, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, наберите *1 на своем телефоне. Вопрос задает Петр Чанкин, Unicredit. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два коротких вопроса. Первый, наверное, более важный, который еще пока не прозвучал. Вот по поводу вашего долга. У вас сейчас среднеизвешенная ставка 10,88. Вы активно привлекаете новые деньги. Не подскажете, какой у вас план вот по этим заимствованиям? на вот на следующий год? Сколько вы собираетесь рефинансировать?
Отвечает Кирилл Лыков, заместитель по экономике финансов.
Спасибо. Мы сейчас кредитуемся на уровне 6,8, в том числе и в вашем банке, за что вам отдельное спасибо.
Пожалуйста.
Вот. Мы готовы рефинансировать весь наш портфель, который на 9 месяцев 2010 года составляет порядка 20 миллиардов. Из них 6 миллиардов облигаций, 14 банковских кредитов. Мы его активно рефинансируем.
Я так спрашиваю вот про следующий год.
Новое привлечение.
Ну, я бы... Не, у нас есть там параметры, которые мы себе в бизнес-план заложили, что... Мы финансируемся, ну, дополнительно под 9,5%, такой пессимистический прогноз сделали. Но про объемы привлечений давайте мы вам расскажем, когда будем рассказывать о принятии нами бизнес-плана все-таки.
Ну, это зависит от утверждения инвест-программы и прочих параметров советом директоров.
Спасибо большое. Вот тогда у меня еще второй вопрос был, вот, который поднимали по Мурманской ТЭЦ. Не подскажете, вот на 9 месяцев 2010 года, какие были вот топливные затраты конкретно по ней, какая это была часть расходов?
Вы имеете в виду в процентах от расходов в целом?
Нет, в процентах от топливных расходов.
Но топливные расходы по Мурманке примерно 70% от всех расходов. Они самая львиная доля. Там все
понятно,
зависит
спасибо.
От мазута, вся деятельность Мурманской ТЭЦ. Пожалуйста, еще вопрос.
Татьяна Лукина задает следующий вопрос. Goldman Sachs, пожалуйста.
Да, еще один вопрос от меня. Можете уточнить, какие у вас сейчас ожидания по капексу за полный 2010 год? Потому что, по-моему, раньше говорилось, что это порядка 18, мне кажется, миллиардов рублей, а вы где-то 8,5, да, истратили, получается, за три квартала по отчетности. Спасибо.
А откуда у вас цифра 8 миллиардов?
8,3 – это чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности. Это единственное, что видно, на самом деле, в МФО-отчетности.
Знаете, у нас… А? Нет, это немножко, наверное, не то. Это либо дополнительно привлеченные деньги. Но нет, у нас действительно программа почти 19 миллиардов рублей. Мы ее планируем полностью выполнить. Никаких у нас, ну, сейчас в декабре мы видим, у нас там больших отклонений, по крайней мере, не предвидится. И мы идем с темпом, утвержденным советом директоров. Там он почти ровный, на самом деле, квартал. У нас, конечно, четвертый квартал будет чуть больше, потому что у нас там теплосеть довольно активно финансируется за выполненные работы в третьем квартале. Но это еще наша, как бы, это еще наша часть инвест-программы. В целом у нас почти ровный график. Я не знаю, откуда 8 миллиардов. Значит, наверное, как-то, может, вы как-то иначе.
Может, можно было бы увидеть расстановку инвестиционного денежного потока, тогда которого у вас в отчетности, но это то, что там сейчас написано.
Мы можем сказать, сколько у нас?
Я считаю, что в районе 12.
Да, я тоже так считал, что в районе 12-13 миллиардов.
Мы представим, Татьяна, мы представим, если надо, через Тимура вам дополнительную информацию.
Да, это не секрет совсем.
Да.
Замечательно, спасибо.
Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, наберите звездочку 1 на своем телефоне. Александр Селезнев, Уралсиб Капитал, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое. Еще один очень короткий вопрос. Не подскажете, а в какой стадии сейчас находится, возможно, утверждение дивидендной политики? Потому что, ну, один из самых больных вопросов вообще в секторе.
Вопрос все-таки к нашим акционерам. Мы свои предложения в свое время представляли, и, в общем, на основе этих предложений были выплачены дивиденды за прошлый год, за 2009. И там, насколько мне известно, есть какое-то обсуждение, но пока вот не видели. Будет возможность, задайте вопрос нашим акционерам, они вам, наверное, ответят.
Я понял, хорошо, спасибо.
Уважаемые спикеры, больше вопросов не поступало, пожалуйста, продолжайте. Одну минуточку. Игорь Гончаров, UBS, задает вопрос, пожалуйста.
Извините. Вопрос по поводу правобережной ТЭЦ и SPV с лидером. Вы не подскажете, есть понимание уже того, как будут рассчитываться лизинговые платежи от ТГК-1 к СПВ после введения станции в эксплуатацию? Понятно, что они должны покрывать стоимость долга, которую СПВ привлечет. Что и сколько поверх этого ТГК-1 должно будет платить? Есть понимание? Спасибо.
Не, ну у нас действительно есть предварительные договоренности с лидером о том, как будут строиться арендные или там лизинговые платежи. Они ровно направлены на то, чтобы покрыть... Мы договорились и об условиях покрытия самого капитала, и об условиях покрытия, естественно, привлеченных денег. Больше ничего.
Содержание.
Ну, содержание самого SPV, но оно там небольшое совсем.
Ну, соответственно, а покрытие капитала будет из какой ставки рассчитываться?
Это все-таки уже наши внутренние вопросы. Я думаю, что это не очень корректно отвечать.
Понятно. Ну, скажем по-другому, ставка будет ниже 20%. Так, я взял круглую цифру.
Ставка. Ну, вы еще спросили ниже 50, я бы сказал да.
Конечно, ниже. Окей. Хорошо, спасибо большое.
Петр Чанкин, Юникредит, задает вопрос, пожалуйста.
По Мурманской ТЭЦ остался, там вы называли цифры убытка от нее. Не можете сказать, вот какой от нее убыток был на EBITDA и на чистую прибыль?
Я прошу прощения, у нас нет под рукой прямо Мурманской ТЭЦ, но, во-первых, по ней есть отчетность, она публикуется, это акционерное общество. Вот. И либо если вы попросите, то там Тимур, либо Ольга Солодина вам перекинет, потому что там совсем конкретные цифры.
Хорошо.
Открыты, никаких секретов там нет абсолютно.
Понятно, спасибо.
Кстати, возвращаясь к вопросу, мы разобрались, почему там деньги 8,5 миллиардов. Это к этому надо прибавить возврат НДС. И собственное, ну, возврат НДС прежде всего.
Полученные.
То есть в итоге, конечно, само финансирование инвестиций у нас, как мы и предполагали, ну, где-то в районе 12-13 миллиардов за 9 месяцев.
Еще небольшой вопрос, опять же, по той же Мурманской ТЭЦ. Нет ли у вас какого-то там долгосрочного, среднесрочного плана по ее там перевооружению или замене более эффективной станции какой-нибудь?
Долгосрочный план есть. Как только в Мурманске появится газ, это будет самый наш рентабельный актив. Я такой лично проходил в Киришев при переводе с мазута на газ. Вот. Это колоссальное просто там, ну, колоссальное движение. А до той поры никаких таких радикальных способов превращения ее во что-то другое мы не видим.
А по срокам это примерно какой год получается?
Вопрос к правительству Российской Федерации.
Нет, спасибо большое.
Александр Селезнев, Уралсиб Капитал, задает, пожалуйста.
Знаете, у меня просто короткий вопрос в продолжение вопроса коллеги относительно Мурманской ТЭС. Не подскажете, просто с учетом того, что станция, ну, тоже несколько лет генерит убыток для группы, а не подскажете, не рассматриваете ли вы возможность каким-то образом деконсолидировать все-таки Мурманскую ТЭЦ, уменьшить там долю до 49%, например, чтобы не было такого негативного влияния на результаты группы?
Уралсиб интересуется этой покупкой. Мы готовы обсудить.
Да.
Но искусственно мы считаем, что это там неправильно искусственно снижать участие в том, чтобы прятать это куда-то, а больших желающих ее купить что-то в последнее время не видеть. Но если появится, мы с удовольствием готовы рассматривать это предложение.
А такой вопрос не подскажете, а возможно какие-то прогнозы на 2011 год по Мурманской ТЭС, а есть какое-то понимание у регионального правительства относительно роста тарифов на тепло, или то есть она с вероятностью практически 100% так и останется сильно убыточной в 2011-2012 годах?
Не, ну про рост тарифов там все примерно понятно, там около 15%.
Да, да.
Рост, как и в среднем по стране. Мы считаем, что там на самом деле перспектив для роста тарифа как такового нету. Там и так очень высокий тариф на тепло. А другой разговор, что, конечно же, это проблема таких регионов мазотозависимых. По сути дела, это последний регион в стране. И там правительство за последнее время победило. На Камчатке появился газ, в Хабаровском крае на севере появился газ. Ну, там, на Николаевск, на Амуре, там, не помню, еще какие города были. В Архангельске появился, газ появляется вот-вот, ну, то есть он уже там реально есть, и Мурманск остался последним. Это единственный способ. А до той поры не существует другого способа, как прямое субсидирование со стороны бюджетов федерального либо регионального уровня. И мы считаем, что вот такая открытая наша позиция, что у нас есть открытое акционерное общество с отчетностью, которая там аудируется, проверяется, консолидируется, позволяет нам претендовать на такого рода субсидии.
Я понял. Не подскажете, а технологическая возможность сжигания угля там существует или там только мазут или газ?
Нет, не существует, только мазут. Для газа тоже надо будет переоборудоваться. Просто переоборудование с мазута на уголь абсолютно нереальная задача. Проще построить рядом новую станцию уголь с нуля. Что представляется абсолютно сейчас, ну, экономически неэффективным, необоснованным. А на газ перевод достаточно недорогое и быстрое мероприятие.
Спасибо.
Уважаемые спикеры, вопросов больше нет. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, тогда у нас... Мы очень рады, что нами интересуются. Будем стараться радовать аналитиков хорошим результатом. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания.
Уважаемые участники, на этом конференция закончена. До свидания.